18:06, вторник, май, день 24. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пробки в Москве 6 баллов сейчас. Очень-очень плохо. На внутренней стороне МКАД, начиная от Можайского шоссе и до Волоколамки, сплошная пробка стоит. Плохо на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе и до практически Симферопольки. И по внешней стороне МКАД тоже плохо, начиная от Осташковского шоссе и до Ленинградки. Также очень плохая на выезд Калужка, плохо на въезд на выезд после МКАД, я имею в виду Ленинградское шоссе. А плохая Горьковка, она же шоссе энтузиастов, сразу после МКАД в сторону Балашихи пробка стоит. И так далее, и так далее, и так далее. Пишите по движению на +7 925 48 94 8, это наш смс-портал. Также у нас есть Telegram, абсолютно тот же самый номер, можете писать, это удобнее. Один раз добавились просто в себе как-то номер, и все, и пишите. И дешевле. Насколько я понимаю, Telegram — это самый, самый дешевый вид связи. Вот. А если звонить в эфир, то тогда будете звонить по номеру 7373-948. Это телефон прямого эфира. Ну, начнем мы, наверное, никого не удивлю в этом плане, с Медведева Дмитрия Анатольевича, который рассказал о пенсиях крымчанам. Ну, так получилось, рассказал о пенсиях. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Анатольевич, а вот после этого уже что-то будем говорить.
Пенсия невозможно прожить, цены бешеные.
Ну, с пенсиями это отдельная тема.
Неправильно индексацию насчитывают. Побежают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч, это
многие. Пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном месте пенсии.
Но вы же сказали, индексация будет. Где она там, прямую индексацию?
Ее нигде нет. Ее нигде нет. Вот мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Да вообще не унывайте, я вот хотел бы добавить, потому что я лично согласен с Дмитрием Анатольевичем. Вот не унывайте, ребят, все нормально, как бы крепитесь, держитесь, дай бог вам здоровья, пусть дети не обижают, внуки пусть растут, вот, мирного неба над головой, и дай бог всех благ вам. Всех благ. Вот. И вас устраивает ответ нашего премьер-министра 134-21-35. Устраивает ответ пенсионерам Крыма 134-21-35. Устраивает ответ 134-21-35. 134-21-36 вас не устраивает такой ответ. Вас не устраивает такой ответ. Он раздражает вас, может быть, в какой-то степени. Вы считаете, это вообще не ответ. 134-21-36. 134-21-35. Вас устраивает такой ответ. Ну, будут деньги, дадим. Ну, не будет, ну, не дадим, ну, что поделать. 134-21-35. 134-21-36 вас не устраивает ответ премьер-министра крымским пенсионерам. Ну, и конкретно пенсионерке, которая задает вопрос. Вас не устраивает ответ по типу «Всего вам доброго, дай бог вам здоровья, удачи, фарту по жизни». Пусть полные, пусть все у вас будет и ничего за это вам не будет. Вот этот ответ вас не устраивает. 134-21-36. Устраивает 134-21-35. Не устраивает 134-21-36. Давайте поголосуйте. Я вижу, что голосование действительно активное. Раньше как-то мог критиковать, а сейчас, пишет 13-й, кого критиковать? Что-то там вякает, мешает хорошему человеку пройтись по улице, пишет 87-й. Ругает пенсионерку. Смешно. Конечно, денег нет. Все пенсионные деньги пошли РЖД и ВЭБу, пишет Сергей. Второй Горбачев, почему-то такая ассоциация, пишет Иван. Ветра в паруса, Дмитрий желает. Ветра в паруса, попутного вам ветра. Денег нет, держитесь тут, пишет Иван. Ну, какие еще пожелания? Вот, мне кажется, Дмитрий Анатольевич не все сказал. Здоровья, держитесь, всего вам доброго. Вот. Позаимствовал, кстати, фразу у нашего шефа коронную. Всего вам доброго. Вот это вот. Позаимствовал. Всегда так завидовал шефу в этом плане. Почему он это придумал? Если бы я придумал, я бы всегда испытывал. Всего вам доброго. Вот. И Дмитрий Анатольевич, он как бы такой: дай бог вам здоровья, всего вам доброго. И я думаю, надо вот еще ветров, паруса. Дай бог вам здоровья, мирного неба над головой. Да? Пусть все будет, ничего за это не будет. Давайте итоги голосования подведем. 16% радиослушателей говорят, что их устраивает. То, что сказал... Их устроил ответ нашего премьер-министра. Устроил. 84% говорит, нас не устроил ответ премьер-министра. А что не устроил вас ответ премьер-министра? Почему? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, потому что... Почему он меня устроил? Потому что крымчане за последние десятилетия ничего в нашу пенсионную систему не внесли.
Так. Типа и не надо им давать денег поэтому, так?
Не, ну почему? Надо давать, но не на приоритетной основе.
А, да, я понял. А на какой основе? На паритетной?
На общей.
На общей. На общих основаниях. Я понимаю. Но они говорят, что им хуже дают, чем остальным. Вот что я слышал. Я так понял, что хуже, чем остальным. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Алексей. В общем, у меня такое ощущение, что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал... И сразу же убежал. То есть, ну, не должен все-таки,
ну,
я считаю, премьер-министр так высказываться, так как это сделал он, как школьник. Да.
Я понял. Ильич говорит, надо было еще Дмитрию Анатольевичу сказать, чтобы мост стоял и деньги были. Как сильно, да? Вот эта ассоциация с тем, что мы строим. Чтобы мост стоял и деньги были. Мне кажется, Ильич сегодня побеждает в пожеланиях. Ни пуха, ни пера. И все же к черту должны были крикнуть, да? Сказал бы еще, скажите спасибо, что Крым наш, Масева говорит. Что еще? Чмоки-чмоки, можно сказать. Все, лавки-лавки. Все, да, чмоки-чмоки, и ушел. И вам не хворать, предлагает 13-й. И вам не хворать, это без проблем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, удачного эфира.
Спасибо.
Хочу сказать, что сегодня Дмитрий Анатольевич в очередной раз стал моим героем. Просто
да?
Нет слов, да, чтобы выразить, насколько он грамотный тролль. Вот.
Нет, ну, слов, вот, подарите Рафаэлу, значит.
Да,
я, конечно, сейчас рекламирую, я понял. Нет, что-нибудь другое, подарите. Родные просторы, там, Фабрика России, вот что-то наше дарите. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Татьяна, я пенсионерка.
Да.
У меня тоже пенсия 8025 рублей.
Так.
Дай бог здоровья руководству моей фирмы, что не отправляют на пенсию.
Так.
Ответ... Давайте еще найдем штук 10 пальмир и восстановим.
А ответ все-таки, Дмитрий Анатольевич, вас устраивает или нет?
Нет, конечно, не устраивает.
Почему? Почему?
Ну, потому что невозможно на эти деньги прожить.
Невозможно прожить.
И в Крыму, и в Москве, и вообще.
А вот нам слушатель один пишет, он подписывается, ежик. Он говорит, у моей мамы пенсия 8 тысяч, видите, почти как у вас. А квартплата 9 тысяч.
У меня то же самое. Ну, спасибо, у меня муж военный пенсионер, так что пока живем.
Понятно. Ну, я забыл сказать, всего вам доброго. Вы держитесь, здоровья вам, всего вам доброго. Ветра попутного вам в паруса. Я теперь хоть знаю, как отвечать. Понимаешь? Мне иногда было, мне было стыдно, когда звонили люди в эфир и такие типа, денег нет, там, детей надо кормить, ипотеку. А теперь я знаю, как отвечать. Всего вам доброго, дай бог вам здоровья, до свидания. Держите тут, 7373-948, все, и у меня камень с души. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Сергей. Ну, сразу на ум пришла песня «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот. А так, а чьи это проблемы? Это не наша проблема, что у них денег нет. Ну, вообще, как он себе интонацию, как он все это говорил, это просто. Он не ожидал, наверное, думал, что сейчас опять все воскликнут. О, спасибо, дорогой наш, все дела.
А, ну, как какие-то вопросы, а мне кажется, он был просто... Вот Дмитрий Анатольевич, он человек честный, открытый. Он честно говорит, денег нет.
Ну, и так вот,
будут,
еще, как бы, добавлю, вот, в Калужской области ветеранам труда, которые, ну, не региональные, а федеральные, с февраля месяца льготы не платятся, денег сказали нет.
Ну, и знаете, что я могу сказать по этому поводу? Я могу сказать, всего им доброго, и дай бог им здоровья, и пусть держатся.
Да-да.
Да, пусть держатся, не сдаются, пускай не сдаются, дай бог им здоровья всем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Руслан, мои родители живут в Казани. Но мы больше 20 лет прожили в Якутии. У них со всеми надбавками все получают 15 тысяч рублей пенсии.
Так.
Вот это справедливо или нет? Так что пусть жители Крыма не жалуются.
Пусть не жалуются. Пусть все. С нами, значит, с нами. Значит, и не жалуйтесь. Вот так вот. Держитесь там. Всего вам доброго. Хорошего настроения и здоровья. Держитесь там. 7373 в Казани. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Александр. Вы знаете, я считаю, это холеный наглец, сытый, раскормленный.
Боже мой, как вы можете так вот нападать на премьер-министра? Послушайте, это как вам не стыдно?
Это именно премьер-министр, наглый, холеный.
Что ж такое? Давайте вы лучше меня называйте наглым и холеным, а премьер-министр у нас честный, он просто сказал, как есть, денег нет.
Понимаете, денег-то есть для по миллиону рублей для есть? Их дружков.
Для это дружков. Дружков, я понял.
А что за... старухам. Этого денег нет.
Нет, я понял. Для дружков есть, для старух нет. Такие пироги. Ну, что я могу пожелать этим старухам, да, как вы говорите, старухам? Пусть держатся, и всего им доброго, хорошего настроения, здоровья. Вот. И вам, кстати, вы держитесь, потому что всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да. Я не могу остановиться, хочу вот до сих пор. Вот я увидел все, сейчас вы мне сказали.
Ну вы держитесь?
Я залез в интернет, посмотрел. Но это просто вообще, я вот поражаюсь просто. Это вот до какой степени вот надо так вот быть вот народу нашему, да, вот тупоголовым, до какой степени надо быть, что все равно вот войти и орать вот за Единой России, ура, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич. А еще кто думает даже, что вот Владимир Владимирович, он такой...
Вы сразу всех решили ругать.
Такой он враг его. Враг Владимир Владимирович.
Ну, во всяком случае, Владимир Владимирович... Я сейчас скажу. Объясню, чем отличаются, да? Значит, если денег и нет, то я уверен, что Владимир Владимирович вот такую фразу бы не сказал. Понимаете, в чем здесь проблема? То есть все, в принципе, наверное, даже понимают, что денег нет. Да. И можно было сказать так. Ребята, сейчас денег нет, сложная ситуация. Мы делаем все, что можем. Постараемся вот найти, проиндексировать. Будем все, что возможно, мы сделаем. Тимаков уже так и сказал потом вместо Медведева. Ну, понимаете, за него. Помогла просто. А у Дмитрия Анатольевича это немного как-то слишком, ну, наивно, что ли, прозвучало или нелепо. Я не знаю, как это охарактеризовать. Но это прозвучало так. Вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. То есть хороший тост, в принципе. Хороший тост. Ладно, я так понял, вы недовольны словами Дмитрия Анатольевича. И вас целых 84%. Почему, я понял. А теперь давайте мы сейчас небольшую паузу сделаем, и я вас спрошу, ну раз вы так недовольны, а где деньги взять?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ни гвоздя, ни жезла. Д.А. Медведев, пишет 20-й. Ну, типа того. Значит, дорогие друзья, вот вы все вдруг взъелись на премьер-министра. Говорите, неправильно сказал, там, и так далее. Ну, не все 84%. Ну, а откуда деньги-то брать на пенсию? Ну, то я здесь, а если серьезно? Вот так вот. Откуда брать деньги на пенсии? Может быть, у вас есть идеи? 7373-94, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Леша, а это я... Сергей Даренко сказал же, где деньги взять.
Да,
можете строить мост и насыпать, вот и, пожалуйста, пенсию, прибавку пенсионерам.
Понял, спасибо большое. Я такого не слышал, приму на веру. 7373-94, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, а что ему надо было сказать?
Не ему. Да, вот вы мне скажите сейчас, где деньги взять на индексацию пенсии? Где деньги взять на пенсию?
Ну, он себя, как говорится... член правительства и, как говорится,
главный... Вы вот что думаете по этому поводу? Вот вы что думаете? Вы вот, если бы вы были бы премьер-министром, где бы деньги брали?
Я бы сократил, как говорится...
Кого?
Денежное вознаграждение всем депутатам.
Всем депутатам. Они бы стали против вас выступать. Вы бы сократили денежное довольство всем депутатам. Они бы стали против вас выступать. Они бы были вами недовольны. Они бы всячески искали на вас компромат. Они бы подмывали вашу репутацию. Они бы везде вас подсиживали и сместили бы в конце концов. Или бы они просто сказали бы, ладно, хорошо, и стали бы взятки брать еще больше. Нет? То есть, с депутатов. Вы предлагаете с депутатов? Интересно. Давайте, с депутатов. Вот предложение прозвучало. Еще какие-нибудь предложения есть? А где деньги на пенсию взять? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я считаю, я не знаю, где взять деньги на пенсию. Если бы я знала, наверное, была правительством и премьер-министром. Но мне кажется, это как минимум просто непрофессионально.
Непрофессионально. Я понял.
Людей. Признаться, я не знаю, где деньги взять.
Не знаю. А ну, слушайте, ну все правительства мира в определенный момент признаются в этом. Говорит, ну нет денег. все правительства мира. Поэтому, может быть, просто это не надо говорить. Я с вами согласен в этой степени. Все-таки мне нужны сейчас люди, которые возьмут на себя смелость рассказать нам, где же взять деньги на пенсию. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Евгений, Москва.
Да.
Это было бы все смешно, если бы не было так грустно.
Я понял. 7373948. Сейчас, философы, попридержите коней. Мне нужны экономисты. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Виталий меня зовут.
Да.
Деньги надо было где брать, думать раньше. Вот я считаю, что совершенно...
Сейчас-то где брать?
Сейчас отказаться от гумпомощи Донбассу.
Так.
Урезать финансирование Чечни. Чеченские бабушки, они так. жалуются, что у них так. пенсия 8 тысяч.
Так, так, так.
Вот, ну, собственно, все.
Понял. Смотрите, я понял. Смотрите, такая тема. Например, Сирия, я вас понимаю, Донбасс понимаю. Вот можно я по Чечне тогда вас спрошу, если вы берете так. вот такую ситуацию. А что если, например, урезать там какие-нибудь дотации, а регион станет нестабильным совсем? Вы готовы на такие риски? Я бы вот как премьер-министр был бы не готов на такие риски.
Ну и что теперь? Вот всю жизнь ущерб, значит, российским жителям поддерживать...
Так это тоже же российские жители.
Хорошо, нет? Давайте силы удерживать там перемирие.
Вот, вот.
Чтобы кстати, там была армия не Рамзана Кадырова, а наша внутренняя
войска. А для того и создавалась у нас что? Национальная гвардия. Обратите внимание, что она очень сильно меняет структуру, в том числе и региональных всяких воинских подразделений, ну, около воинских, так скажем, людей с оружием. И Рамзану Кадырову, Рамзану Ахатовичу, не очень удобно то, что сейчас происходит. Но это ладно. Я не понимаю такой размен. Понимаете, сейчас объясню. Вот прозвучало не давать деньги Чечне. Ну, в целом, обычно говорят, там, хватит кормить Кавказ. Допустим, не даем деньги, не кормим Кавказ. Допустим, эти деньги перенаправляем в Крым. Допустим, Крым успокаивается в некоторой степени, а Кавказ мы таким образом подогреваем. Так в чем прикол? Размен одного региона на другой? Какой-то странный подход. Я бы побоялся таких решений. Поэтому, может быть, у кого-то еще есть идеи какие-нибудь, где взять деньги на пенсии? Вот где их взять? Какие-нибудь более лояльные решения, не такие радикальные, не такие опасные. Давайте, 7373-948. Каждый, кто придумает чего, говорите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, буквально 2 минуты. Во-первых, я ваш фанат уже месяц.
Целый месяц, господи, да.
По существу, да, смотрите, то есть нужны просто рабочие места. Нужно поддерживать малый бизнес, да. То есть у нас куча там, не знаю, в регионах ферм, там, заводов, заводиков, так далее. Дать дорогу там в региональные сети, там федеральные сети, да, соответственно, будут отчисления бюджет, ну и плюс у людей там, да, условно там...
Я понимаю, вы говорите...
Будет рабочая работа.
Я понимаю, я вот сразу мысль вашу уловил, вы говорите, нужно создавать рабочие места, восстанавливать промышленность, но это же дело не одного года и даже, наверное, не 5 лет.
Самом деле здесь просто политическая воля, да, то есть очень много там на встрече с президентом выступают фирмы, говорят, дайте нам дорогу, дайте места для продажи, да, то есть дайте нам сети. Соответственно, это говорится все. Ну, то есть, политическая воля, да, и там войти любому там фермеру там, в сетевые магазины, я думаю, что это не так сложно, да. То есть, это, грубо говоря, дело, там, я не знаю, там, одного месяца. Соответственно, ресурсы есть, сырье есть, нам есть что производить.
Понял.
Соответственно, если будет малый бизнес, будет развиваться, соответственно, отчисления и в бюджет, и работа, да.
А вот сейчас может малый бизнес развиваться в тех условиях, которые есть? Я вот все время слышу, что с высоких трибун заявляется о поддержке малого и среднего бизнеса, при этом, когда я разговариваю с бизнесменами, они говорят, не поддерживают нас. Это где
на
правда?
На самом деле, вот даже недавно была статья, там, то ли в Московском Комсомолице, да, то есть фермер там занимается, там, ну, сыр, там, и так далее, молоко. Ему дали кредит, условно, там, чуть ли не по 30% годовых. В итоге он сам обратился к бизнесменам, да, то есть, ну, грубо как бартер, да, то есть просит у них деньги, заменом дает, там, условно, на масло, сыр и так далее. То есть на государственном уровне, да, то есть кредиты сумасшедшие. То есть программы поддержки именно малого бизнеса его нету. То есть тот же, допустим, там, ну, в Европе, да, малый бизнес занимает, там, не знаю, ну,
ну, я понял, то есть мы знаем, как надо, но пока так не можем. Я понял, спасибо вам большое. Вложить в экономику, говорит 74-й. Слишком общие слова, 74-й. А не вкладывать деньги в ценные бумаги Америки, пишет Сергей. Сергей, а в какие деньги тогда вкладывать? В какие цены? В чьи ценные бумаги вкладывать? А в американскую экономику они почему вкладываются? Потому что они в ней уверены, правильно? Ну, вы же знаете это. Потому и вкладываются. Мы же платим налоги, пусть они идут на пенсии, а не в офшоры. Интересно, пишет. 360-й, денежная эмиссия, включайте станок. Вот несколько людей говорят напечатать деньги. Я слышал, такие опасения звучат, когда про станок говорят, что это подстегнет инфляцию. Но в ответ на это обычно говорят, а пенсионеры все равно покупают только внутренние продукты, и никакую инфляцию это не подстегнет, потому что они не будут покупать валюту. Может быть, что касается пенсии, можно и включить станок. Не знаю, не знаю. Хорошавин, Зенит-Арена и так далее, пишет 75-й, намекая на коррупционные дела. То есть надо коррупционеров сажать, деньги у них забирать и так далее, и их направлять куда-то. Вот кто-то написал «потрясти олигархов». С олигархами вообще сложная ситуация, понимаете? Какие-то олигархи лояльны. Вы понимаете? И на них можно в какой-то степени опираться. В какой-то степени опираться. Вот. Какие-то олигархи лояльны другим кругам западным. И любое прикосновение к ним, да, ну, такое было раньше, во всяком случае, приводило к дикому воплю западному о том, что в России нельзя вести бизнес, нет свободы бизнеса. Вам все это прекрасно известно. Плюс ко всему, когда начинаются громкие экономические дела с посадками возможными, да, и задержаниями серьезных больших бизнесменов, которых народ привык называть преступниками-олигархами, обычно это отталкивает всех остальных от страны, инвесторов и прочих ребят, которые говорят, да ну, еще сейчас я полезу в эту Россию, там меня посадят еще, да ну, не буду я с ней взаимодействовать. То есть здесь есть опасность, здесь есть опасность. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Башар.
Да, Башар.
На самом деле, рецепт очень простой. Просто можно меньше красить, то есть скорее не коррупция. Заставить суды нормально работать.
Слушайте, ну вот сколько лет мы это можем говорить? Знаете, заставить суды нормально работать. Ну, я согласен с вами. Побороться с коррупцией, я согласен с вами. Вы же понимаете, что в краткосрочный период, в год, ну, не получится этого сделать. Давайте будем честно друг другу в глаза смотреть. А если не верите про суды и коррупцию, так мы можем Гоголя почитать, Салтыкова-Щедрина. И окажется, что эта проблема-то давнишняя у нас. И боремся мы с ней истово и тоже очень давно. Поэтому я-то о краткосрочной какой-то перспективе говорю. Вот где взять деньги сейчас? Не через 2 года, не через 3, не через 10 лет, не через 2, не через 50, когда Россия станет самой могущественной державой на всем земном шаре, а Америка скатится вниз, доллар станет бумажкой, о которой вытрут ноги. Нет, не через... А раньше, вот сегодня... Сегодня, когда Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, денег нет. Вот где их брать? Вот, допустим, мы советники Медведева. Где мы ему предложим брать деньги? Скажем, как же, Дмитрий Анатольевич, откройте глаза, посмотрите. Вот, вот где надо брать деньги. Он скажет, где? И что мы ему ответим? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня Валерий зовут.
Здрасте, Валерий.
Мне 53 года, вот, и я застал все вот эти вот совхозские дела. Раньше же все недр, все принадлежало народу.
Ну, вот, и так говорили, это декларировалось.
От алкогольного бизнеса, от всего. Потом пришел Чубайс, и все это дело разделили между своими ребятами.
Ответьте мне только на один вопрос тогда. Да. Почему тогда вот люди, вот мои родители, жили очень скромно в Советском Союзе, а сейчас получше живут? Финансово.
Ну, живут по уровню, они точно так же, как и там жили.
Нет. Ну, слушай, нет, я с вами не согласен. У меня у папы машина есть, у мамы машина. Да, в кредит. Да, в кредит у папы, например. Вот. Но, тем не менее, они есть. Два автомобиля в семье. В Советском Союзе, я думаю, немногие могли себе такое позволить. Вы понимаете, о чем я говорю? Об одежде, о возможности путешествовать, об открытости мира в целом. Все-таки давайте не приукрашивать Советский Союз. Хотя Советский Союз во многом пример для нас сегодняшних. Но и Чубайса-то защищать, конечно, не хочется. Да, согласитесь. Сейчас новости, после этого вернемся. Ну, кстати, говорили о Дмитрии Анатольевиче Медведеве. А, кстати, меня Алексей Гудошников зовут, если вы только что к нам присоединились. Говорили о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, который пожелал, сейчас я дословно процитирую, вы держитесь здесь, всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья жителям Крыма, пенсионерам, которые сказали, давайте индексировать зарплату. Говорили о том, где брать деньги на пенсии. Я понимаю, что тема эта бесконечна, но в целом, да, я могу сказать то, что я от вас услышал, какие рецепты. Вы говорите, взять у олигарха, Вы многие говорите отказаться от военки, даже от военной промышленности отказаться. Очень странно. То есть единственное, что мы хотя бы производим, от этого отказаться некоторые люди предлагают. Предлагают отнять у богатых, отдать бедным, прогрессивную шкалу налогов и так далее. То есть... В принципе, то, что обычно предлагается. Ничего нового я в этом плане не услышал. Что можно констатировать, исходя из того, что вы сказали? Все знают, у кого есть, все знают, у кого нет, все знают, что можно было бы сделать, ну или хотя бы предполагают, что знают, но никто это сделать не может. То есть вот как-то так, пока как-то так. И пока ситуация такая, друзья, вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. А я возьму следующую тему. Вот словацкий советник премьер-министра Украины Гройсмана, вы, наверное, не заметили, как Яценюк пропал, и в никуда причем. А сейчас премьер-министр Украины Гройсман есть такой. Так вот, его советник словацкий презентовал план мирного возвращения Крыма Украине. Вот что он сказал. «Если Украина будет развитой, богатой страной, будет шанс в будущем снова контролировать полностью Донецкую и Луганскую области и, может быть, вернуть Крым. Если крымчане увидят, что на Украине живется намного лучше, чем в России». Сказал господин Миклош. Или Миклош. Он говорит, необходимо для стимулирования экономического развития Украины сельские школы, больниц, повышение пенсионного возраста, приватизацию ряда крупных госпредприятий, выступил за изменение упрощенной системы налогообложения. Это хорошая система, но сейчас она слишком широкая. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он говорит, на Украине должно стать так хорошо, чтобы было лучше, чем в России. И тогда Крым сам захочет вернуться в состав Украины. Знаете, первый вопрос, который я поставлю на голосование. А на Украине когда-нибудь будет лучше, чем в России? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Ну, вот в ближайшее время, давайте 5 лет там, возьмем, 5-10 лет. На Украине будет лучше, чем в России? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Естественно, мы говорим о социальной какой-то стабильности, мы говорим об экономической стабильности, о том, чтобы людям было что поесть, где жить, ну, вы понимаете, уровень жизни в целом. На Украине в ближайшие годы будет лучше, чем в России, станет лучше, чем в России, то есть они этого добьются. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет, нет, не получится. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. На Украине не будет лучше, чем в России. А это не на Украине будет лучше, а в России хуже, пишет 13-й. Какая разница-то? Я имею в виду, вот две страны, и в одной лучше живут, в другой хуже живут. Поняли, о чем я говорю? А дальше вы можете это выкручивать, как хотите. В ближайшие там, 5-10 лет Украина по уровню жизни вырвется вперед России. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. На Украине будет лучше жить, чем в России. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Все, голосуйте. Это я такой вопрос, честно говоря, сам никогда не задавал. И не слышал, чтобы другие задавали. Поэтому вот мне стало интересно услышать ваше мнение. Насколько вы прогнозируете, какое будущее вы прогнозируете Украине? Почему? Я сразу скажу, я отношусь ко второй позиции. Вот, я не думаю, что на Украине будет лучше, чем в России. Все очень просто, объясню прямо вот на пальцах. Во-первых, потому что мы один народ. Вот именно поэтому. Хотя, конечно, ну, знаете, там, сведомые пытаются доказать, что мы разный народ. Я прекрасно понимаю, что украинцы и русские – это абсолютно один народ. А это значит, что мы примерно одинаковые. Ну, вот. Ну, может быть, украинцы маленько погорячее. Как бы поюжнее, знаете, вот говорят некоторые. Погорячее немножко украинцы. А в целом мы так, один народ. И ждать, что они вдруг себя сейчас реализуют на тех основаниях, которые им предлагаются, и которые они сами себе предложили, ну, как-то не приходится. Почему? Просто потому, что мы уже проходили это все. То есть мы это проходили в 90-х. Ну, вы знаете, вот этот 93-й год, там, вы знаете, вот это демократия, становление, там, с Западом вместе под руки мы идем в светлое будущее. Ну, знаете, мы там отказываемся от ВПК в целом, мы готовы жать руку Клинтону до последнего. Ну, вот вы все это знаете. Чем это закончилось, вы тоже знаете. Прекрасно вы помните и чеченские войны, ну, вот это вот все. Значит, сейчас итог голосования. Дайте. Я думаю, что у украинцев просто то же самое происходит, что у нас происходило. Нам надо чуть-чуть дождаться. Пока это происходит, лучше жить они не будут, чем мы точно. А потом они просто с нами вместе опять жить будут. У меня такое ощущение. 43% радиослушателей, тем не менее, и это очень большой процент, утверждает, что в ближайшие годы, ну там, 5-10 лет, Украина вырвется вперед по уровню жизни. Украина вырвется вперед, 43%. 57% говорят, не вырвется. Надо сказать, что это достаточно интересный процент. Знаете, я имею в виду соотношение. Я думал, что цифры будут другие. Я думал, что подавляющее большинство будет на второй позиции, а нет. Здесь, кажется, спорный вопрос. Ну, давайте коротко поговорим. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей.
Да.
Вадим меня зовут.
Да.
Ну, сразу могу сказать, я голосовал за первый вариант.
Так, почему?
Ну, потому что, я не знаю, падаем, ведь падаем, и очень сильно падаем.
Мы падаем?
Да, мы падаем, потому что я вот занимаюсь немножко вот как...
А мы падаем... Подождите, а мы падаем, потому что нас роняют или потому что мы сами падаем?
Ну, потому что мы сами падаем, и потому что нас роняют, потому что, ну, вот предыдущий вопрос, где брать деньги? Откуда были деньги раньше? А я могу сказать, откуда?
Угу.
От международных кредитов.
Угу. Я понял, спасибо большое. Ну, это я знаю, про международный кредит, это всем известно. Мы украинцы, славяне, а вы Кавказы, азиаты и татары, разные мы. Ну, так гляньте потом татар-монгольскую игру, там, карту посмотрите, там, на досуге, сведомые украинцы. Ну, чтобы уже не говорить этого больше никогда, ладно? Там, я еще слышал про финно-угров, историю вот эту всю. 7373-948, телефон прямого эфира. Меня они веселят. Меня националистические вопросы всегда веселят очень сильно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Украина уже сейчас живет лучше, чем Россия.
Да вы что? Расскажите.
Один доллар это 60 рублей.
Да.
Говорит о том, что одна гривна это 4 рубля.
И?
4 раза экономика Украины мощнее, чем экономика.
Нет, России. Вы неправильно сравниваете. Абсолютно
это
неправильно.
Это вы неправы.
Нет, подождите, я вам объясню. Вы неправильно сравниваете. Вы сравниваете, смотрите, по курсу. Просто, элементарно. Но так можно что угодно сравнивать, понимаете? Можно так Казахстан с Россией сравнивать. Можно сказать, что Китай живет хуже, чем Украина, потому что курс их валюты ниже, чем украинский. Что, у Китая экономика отстой, потому что у Китая курс валюты ниже. Или там японскую иену какую-нибудь взять. Ну, то есть ваше сравнение, это сравнение на уровне, ну, без обид, школьника. Ну, прям школа такая. Школа, я скучаю. Вы по курсу валют решили сделать вывод об экономике. Ну, это вообще ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. 7373-948, телефон прямой эфир. Поэтому вы, ну, стыдно так, знаете. Ну, гляньте просто курс китайской валюты, там, сравните, посмотрите, может быть, может, полегчает. После этого вам покажется, что Украина, она мощнее Китая. Ну, посмотрите, если не лень. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, могу сказать то, что содержать Украину
да.
для Запада, это не такое уж затратное дело, на самом деле.
Да, нужна она им или нет вообще?
Думаю, что нужна.
И они будут в нее вкладываться?
Да.
Как
да,
мы когда-то нам. Вкладывались в Прибалтику? Или как-то по-другому?
Ну, будут вкладываться. А почему-то русские прибалты как-то не особо стремятся обратно в Россию вернуться?
Не знаю. Это уже отдельный вопрос. А Белкин говорит, так получается, что Украина и раньше была лучше, если по курсу смотреть. Ну да, гривна, она всегда была выше по курсу, чем Россия. В смысле, рубль. Поэтому, когда люди сравнивают по курсу, я вас умоляю, пожалуйста, не сравнивайте по курсу. Там сравнение по курсу, условно, допустим, у вас курс один, у них другой. У них, например, курс лучше. Но при этом они получают зарплату в 5 раз меньше. Это я сейчас не привожу пример Украины. Это две условные страны. Я сейчас их выдумываю. Фантастические, вы поняли? Вы поняли. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Уже почти вечер.
Так.
Вы знаете, я думаю, вот эти все бадания, вот это очень позор. Вы понимаете, что мы один народ?
Это не бадания. 7373948. Я спрашиваю экономически. Я понимаю, что мы один народ, и я раньше вас сказал, что мы один народ. Раньше вас, да? Поэтому не надо с умным видом звонить и рассказывать мне то, что я сказал минуту назад, и изображать, что я этого не понимаю. Хорошо? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый.
Вадим меня зовут.
Да, пожалуйста, Вадим.
Ну, мне кажется, что поскольку вопрос был поставлен в ближайшие лет 5-10,
да.
Украина не будет жить лучше России. Это
почему?
Точно.
Почему?
Ну, а на чем вот в данный момент они могут начать подниматься? То есть, вот, ну, поднимать собственную экономику.
Ну, вот люди говорят, а Западу недорого содержать Украину. Будет Запад им давать
Алексей,
деньги?
Алексей, я прошу прощения, а зачем? Вот сейчас... Как-то у меня, например, есть ощущение, что особо стала не нужна Украина Западу. То есть ситуация-то немножечко поменялась.
Mm-hmm. Уже не нужна?
Ну, да, не настолько, как нужна была,
сейчас,
скажем...
Послушайте, я смотрю телеканалы российские, вот, читаю газеты. Может быть, зря, для здоровья это вредно. Но мне все время говорят, что Западу очень сильно до сих пор нужна Украина.
Я считаю, что не настолько, как это было, скажем, во времена Майдана и позже.
А почему вы так считаете? Почему вам кажется, что сейчас Запад свой интерес поутратил к Украине?
Ну, потому, собственно, почему? Потому что вы же видите, что очевидно, что не получилось то, чего Западу хотелось на Украине.
Mm-hmm.
В полной мере.
А что хотел Запад-то на Украине? Я просто не знаю планов Запада в этом плане.
Ну вот, как чего хотел Запад?
Чего?
Они хотели, видите, Майдан вроде как получился, да?
Так.
Все, что происходит на Украине сейчас, грубо говоря, застой. То есть они встали.
А Запад хотел, чтобы они резко реформировались, вперед пошли, а не получилось.
Ну, так? Вроде как, да.
Понял. А я думал по-другому. Я думал, что Западу просто нужно ослаблять приграничные территории российские. То есть в виде, ну там, Грузии, в виде Украины, в виде сейчас вот на зуб пробует Казахстан, в моем родном городе, извините, люди выходят на митинги. Да? Вот. И так далее. Ну, вы знаете это все. То есть приграничные территории превращать в хаос. Приграничные территории, приграничные страны какие-то соседние превращать в помойки. Просто потому, что если твои соседи помоечные, то и ты помоечный в определенный момент становишься. Либо ты просто не можешь вырваться из этой помойки. То есть, ты же абсолютно объективно ясно, что интереса такого, как у нас, у американцев к Украине нет, это понятно. Я имею в виду в дальнейшем. Понятно, что мы исторически вместе с Украиной. Понятно, что мы исторически бок о бок с Грузией, которые тоже известные события там происходили. Понятно, что мы исторически, может быть, к сожалению, бок о бок с Прибалтикой. И нам так или иначе придется налаживать с ними отношения. И вот чем они озлобленнее, чем они более недовольны нами, чем они... Ну, как сказать, говнисти, простите, пожалуйста, за это слово. Тем нам сложнее будет с ними налаживать диалог. Тем, значит, нам сложнее будет укрепиться еще больше в регионе, создать какой-то союз. Пусть не советских социалистических республик, но что-то близкое, действительно работающий союз государств, сотрудничество. Не на словах, как СНГ, а на деле что-то новое. Тем сложнее нам будет. У нас просто уходят наши партнеры. Уходят наши страны-братья, если так можно сказать. У нас из рук они уплывают. Сейчас обратите внимание, я просто хочу сказать. Обама уже во Вьетнаме. Он уже рассказывает о том, я вот новости сегодня читаю, поужинал уже в ресторане во Вьетнаме за $6 уже. Керри говорит, что визит Обамы во Вьетнам говорит о трансформации старых врагов в новых партнеров. Ну, вы поняли. То есть американцы что делают? Как они это делают, это вопрос другой. Они находят вот этих самых партнеров. Иногда на основании взаимовыгодного сотрудничества. Иногда на основании, ну, такого патронажа, да. Иногда на основании того, что посмотрите, как мы живем. Да, они строят какую-то модель. А вот вы так будете жить, подкупают людей. А мы, по-моему, ничего подобного не делаем. Вот, и вот какая беда. Я понимаю, что я сейчас ушел немного в сторону от разговора об Украине, которая будет лучше или хуже жить. чем Россия в ближайшие 5-10 лет. И 43% считают, что она будет жить лучше, Украина, в ближайшие 5-10 лет. А 57% считают, что хуже, чем Россия. Вот немножко ушел, но все-таки это все, мне кажется, один разговор. Мне кажется, это один разговор. 7373948, телефон прямого эфира. Так что же, лучше или хуже будет жить Украина в ближайшие 5-10 лет? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Артем. Ну, естественно, Украина интересна Западу только в контексте отношений Запада с Россией. И понятно, что если бы Украина была там сама по себе или где-нибудь в Африке, никому бы вообще не было дела ни до каких майданов и экономики Украины.
Так.
Соответственно, чем лучше будут отношения России и Запада, тем менее интересно будет Западу на Украине что-то там делать и строить какую-то витрину. Mm-hmm. Вот я думаю, что в среднесрочной перспективе отношения России с Западом все-таки будут улучшаться. Ну, там,
Россия с Западом?
5 лет. Да, Россия и Запад.
А что вам дает возможность об этом думать и говорить?
Ну, я думаю, что все-таки у нас в России не такой большой выбор по нашему развитию. И
у нас-то нет, а у американцев, да. У них большой выбор. У них вообще карт много.
Соответственно, мы будем постепенно под Запад прогибаться.
А, все-таки, да?
Достигать каких-то более-менее хороших отношений.
А как прогнуться под Запад, который не признает Крым российской территорией? Вот как мы можем прогнуться под Запад? Что, отдать Крым?
Ну, есть разные там аспекты. Понятно, что Крым что отдавать не будет.
Ну, значит, все, мы не можем прогнуться.
На Западе все понимают.
Ну, значит, мы не можем уже прогнуться под Запад, уже получается, нет.
Ну, есть же разные аспекты прогиба.
Ну, наверное. А какие вот, а какие аспекты? Мелочей. А какие? Например, вот назовите, где бы мы сейчас могли уступить Западу, чтобы он смягчился, вот на ваш взгляд?
Ну, например, например, поставки газа в Европу.
Поставки газа? Ну, не знаю. Может быть, поставки газа в Европу, поставки газа, и здесь мы что должны сделать? Американцы разрабатывают свои газовые месторождения, они на танкерах посылают уже в Европу газ, то есть это тоже известная штука такая. Нужен ли им наш газ? Нужны ли им наши уступки? Да, наверное, нет. Им даже выгоднее, если мы будем кабызиться по поводу газа. Я вот как раз не вижу никаких оснований для того, чтобы Запад захотел с нами сотрудничать. Мы-то хотим, это понятно. Нам выгодно сотрудничать с Западом. А Запад пока, я что-то не вижу никаких оснований, чтобы захотел с нами сотрудничать. Даже когда мы предлагаем вместе уничтожать террористов, исламского государства, Запад отказывается. Обратите на это внимание. Обратите на это внимание. Поэтому я не знаю. Я не знаю, что будет. Я не знаю. Я единственное, на что надеюсь, когда задаю вопрос о том, будет ли Украина жить лучше, чем Россия, или хуже, я надеюсь на наших славянских братьев, украинцев. На их вот это, знаете, это желание, знаете, желание коррумпированности, желание поворовать, такое же, как у нас. На их желание все растащить, на их неосмотрительность в политике, во внешней, во внутренней. То, что часто свойственно нам. На их вот это желание руководствоваться, а может быть, это не желание, а руководствоваться эмоциями во внешней политике. Вот на это я рассчитываю. То есть почему я думаю, что украинцы не будут жить лучше нас? Потому что они вот сами будут делать очень-очень много ошибок. Вот и все. Если бы украинцы перестали делать ошибки, то, наверное, со временем, может быть, они бы и стали жить лучше нас. Но я не надеюсь на то, что они перестанут делать ошибки. Может ли народ, хороший народ, но доверчивый, который смещает одних олигархов, а других ставит во власть, делать что-то правильно в политике? Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки украинский народ пока еще, как говорят, не прозрел. Я думаю, что украинский народ пока еще не готов к большой политике. И в большей степени все-таки слушает тех, кто говорит с высоких трибун. Не хочу сказать, что у нас по-другому, но у них точно так. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Жить не прогибаясь вообще глупо, потому что невозможно, говорит Игорь. Да, Америке-то нужно, чтобы мы под нее прогибались сейчас. Мне кажется, я думаю... Соединенные Штаты Америки радостно хлопают в ладоши, аплодируют стоя от того, что у них наконец-то появился геополитический враг. Нормальный. А не такой, которого они себе выдумали в виде террористов, вы знаете, да, там они все, терроризмом мировым боролись. Сейчас у них все. Все, любые проблемы внутренней политики США, внешней политики США можно списывать на Россию. Они рукоплещут. Вот как у нас радуются, что Америка никак свой гнев не умерит, так же у них радуются, что Россия все еще пытается бороться, понимаете? И борется с Америкой. Она говорит, замечательно. Мы теперь можем американцам все, что угодно говорить. Все, что угодно. Они все вытерпят, лишь бы... Страшная Россия с медведями и водкой, и балалайками не нажала на какую-то кнопку и ракеты свои не послала в сторону Америки. Как экономического врага Америка нас не рассматривает, это всем известно. Как экономического соперника, ну, если не врага, а соперника, она рассматривает Китай. Поэтому обычно и говорят, главная угроза Америки, американцы сами говорят, Россия, и это имеется в виду военная угроза, триада ядерная, у Китая ее нет, и экономическую Китай. Все, вот они две угрозы. Угрозы лидерства в военном плане России, в экономическом Китай. И потом уже по убывающей пошли, типа там террористы, мировой терроризм, борьба с экологией, там, ну, вы поняли вот это, с глобальным потеплением все вместе поборемся. Ладно, посмотрим, что будет с Украиной. Я честно, честно, абсолютно от души желаю, чтобы украинцу все получилось, и они не были такими злобными, как сейчас. Вот. И от всей души желаю, чтобы у нас все получилось. И мы тоже были менее озлобленными и более продуктивными и конструктивными. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. У нас 30 секунд на движение, поэтому я думаю, мне надо просто отчитаться перед вами. Ауго! 7 баллов в Москве! Только капелька на дорогу упадет воды, все, все сразу побились, встали, Москва не едет никуда. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, я вот никак не мог дозвониться до вас.
Да, это сейчас вот о движении надо, сейчас о движении надо. Сейчас вы же простите меня, пожалуйста, я понимаю ваш вот этот трепет внутренний, что вы не могли и дозвонились. Ну, сейчас о движении. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, еще раз, Вадим. Варшавка еле ползет.
Понял, спасибо. А улица Бориса Галушкина, стоим, пишет Биг Бро. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас новости. Девятнадцать часов пять минут, вторник, май, день 24. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. За что посадили саратовского парня? Он нес свободу людям, свободу от гнета корпораций, говорит 69-й. Это вы про того, кто Xbox и PlayStation ломал? Я вообще за то, чтобы пиратили. Но на законных основаниях. На законных основаниях. Накопили 2000 рублей на лицензионный диск, пришли в магазин, купили... И сидите себе, и смотрите. Вот так я вижу пиратство. Так я... Вот что я подразумеваю под словом пиратство и пиратить. Конечно. Купил лицензионный диск и смотришь. Или пиратство это что-то другое. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. А телеграм у нас такой же, как смс. От меня приходит сообщение, спрашивает Вадим. Да, Вадим, приходит. Все, кто пишет Телеграм, от вас от всех приходит сообщение, кроме тех, кто в Телеграме заблокирован. Блокируем мы людей, которые употребляют нецензурную лексику и так далее, вы понимаете. Ну что, давайте пойдем дальше. Я так понимаю, по Украине мы поговорили. Кстати, 2 года уже Порошенко у власти. Пора, видимо, подводить итоги постепенно. Как-то посмотреть на это, но, может быть, как-нибудь в другой раз. Давайте поговорим о нашем, о внутреннем. Вот Верховный суд одобрил введение наказания за оскорбление государственного гимна. Верховный суд России одобрил законопроект уголовной ответственности за оскорбление российского гимна. Что говорит Вадим Тюльпанов? Это один из инициаторов закона, законопроекта. Принимая во внимание положение статьи 9 Федерального конституционного закона о государственном гимне Российской Федерации, в котором содержится прямое указание на то, что надругательство над государственным гимном влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством, а также, исходя из равенства статусов государственных символов, предложение законопроекта о введении уголовной правовой охраны государственного гимна представляется обоснованным. Ого. Вы хоть что-то поняли? Я ничего не понял. Я понял, что обоснованно. Значит, обоснованно. Следующее. Одобренный Верховным судом законопроект приравнивает наказание за оскорбление гимна к уже внесенным в Уголовный кодекс положениям о защите государственного герба и флага. Отмечается, что связанное с равным статусом трех государственных символов прописано в 70-й статье Конституции России. За нарушение поправок в федеральный закон будут ограничивать свободу на срок до 1 года. Можно присесть. Приговаривать к принудительным работам на тот же срок. Год можно красить качели. И к аресту на срок от 3 до 6 месяцев. Или можно даже на срок до года. Вот решение свободы. Как-то журналисты криво написали, но вы поняли. На год можно присесть, на год можно красить качельки какие-то. Еще что-то. Принудительные работы. Давайте поговорим. Я только сразу объясню, раньше было так, нельзя было герб и флаг надругиваться над гербом и флагом, нельзя было, а гимн почему-то не был внесен, по какой-то нелепой, как мне кажется, случайности в этот список, теперь внесен, все. То есть я в этом вижу справедливость. А вы в этом что видите? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Что касается вот этого...
Быстрее, Сергей, пожалуйста.
Да-да-да. Угу. Смотрите, советский гимн, советский флаг и герб не требовали защиты вот таких...
Понял я, понял. Спасибо большое. Попробовали бы вы взять и сжечь советский флаг где-нибудь в Советском Союзе? 7373948. Требовали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леша, здравствуйте. Это Сергей Строгино.
Да, Сергей.
Это такое поле непаханное, а издеваться над столицей. Есть радиостанция «Невы», к счастью, которые Москву... А, Москва! А Санкт-Петербург – столица северная. Я уж им транжу, 54-ю статью Конституции, почитайте. Плевать. Санкт-Петербург – это...
Ну, понятно. Пожалуйста, Сергей, ну вот вы уводите в сторону. Понимаете, в чем проблема? Вы вот мне скажите про гимн.
Гимн. Вот самый лучший гимн, самая лучшая мелодия, как бы ни относились, это мелодия советского гимна. Она, понимаете, это вот создал ее человек, гений. Он как-то понял вот душевные качества, да. Желания.
Я понял. Вы хотите про гимн говорить, а я говорю про оскорбление гимна, правильно?
Про оскорбление гимна. Ну, знаете, там два варианта. Или человек предоставит справку, что он психически ненормальный, или просто надо подойти, взять его за загривок, и, как я всегда мечтаю, вот так об стол 4 раза, чтобы мылся кровавыми.
Но нельзя нам этого делать, потому что мы с вами законопослушные граждане. Мы обратимся в правоохранительные органы. Нельзя. Мы себе не позволяем этого делать. Почему? Потому что мы подадим тогда неправильный пример детям нашим, понимаете? Ну и так далее. А вот. Да и вообще зачем мараться о всякие нечистоты человека? Человеческие, понимаете? Если пить гимн дурным голосом, это оскорбление или нет, пишет 15-й. Я думаю, что это не оскорбление. Мы можем подумать, что такое оскорбление гимна. Действительно, вот какое-то такое, знаете, фривольное исполнение эстрадных певцов. Оскорбление это гимна или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, человек, который поет гимн от души, который поет его строго по тексту, я думаю, что здесь все-таки в первую очередь речь идет об изменении текста гимна. Ну, то есть, когда, например, какой-нибудь человек возьмет и некое слово в гимне заменит на какое-нибудь матерное слово. Или, допустим, какой-нибудь подберет синоним названия нашего государства на его взгляд. Ну, вы понимаете. Сейчас не все Россию называют Россией. Некоторые любят применять какие-то позорные, на мой взгляд, и низкопробные штампы в этом плане. Я готов стать экспертом в этом деле. Где записывают, пишет 69-й. У меня при мелодии гимна в памяти всплывают только слова советского гимна, пишет 32-й. 32-й, видимо, вы достаточно взрослый человек. Но у молодежи все уже по-другому, поэтому вы не волнуйтесь. Я знаю, что у людей, которые жили в Советском Союзе, и особенно большую часть проживших в Советском Союзе, всплывают именно те строчки, которые были раньше. А как гимн можно оскорбить? Спеть сидя? Вот пишет 15-й. Вот над этим можно рассуждать. Слушайте, давайте так, давайте начнем с голосования сначала о том, если вдруг... Вот мы потом будем определяться, как и что считать оскорблением. А сначала мы проголосуем так. Если гимн оскорбляют, человека нужно наказать? Да, 134, 21, 35. Если действительно гимн оскорбляют, как герб, как флаг. Знаете, сжигают некоторые флаг. А некоторые певцы западные пропускают через штаны. Помните, наш флаг пропускали? Вот. Забыл название этой группы мерзотной, но это было. Вот. 134, 21, 35. За надругательство над гимном Российской Федерации надо наказывать. 134, 21, 35. Да. 134, 21, 36. Нет. Все очень просто. За надругательство над российским гимном нужно наказывать. 134, 21, 35. Да. 134, 21, 36. Нет. Все, пожалуйста, голосуйте. За издевательство, надругательство над российским гимном нужно наказывать. 134, 21, 35. Да. 134, 21, 36. Нет. Сейчас вот 62 на 38, 60 на 40. Примерно так голоса у нас идут. 61, ну, 63. Так что я прошу вас голосовать активнее. 134, 21, 35. Нужно наказывать за надругательство над гимном? Да. 134, 21, 35. Нет. 134, 21, 36. А если при вручении наград спортсменов не все в команде поют гимн? Это как считается? Пишет 30-й. Ну вот давайте рассуждать. Сейчас вот у нас идет голосование. Давайте рассуждать. А что считать в таком случае оскорблением? Хотя, знаете, с другой стороны, сейчас мы давайте сначала подведем итоги голосования. Потому что, а вдруг вы вообще в целом не согласны? Тогда зачем нам выяснять, что считать оскорблением, если вы в целом не согласны? Давайте я подведу итоги. Ну, примерно вот как-то получается, держатся цифры 67 на 33. То есть 67% говорят, за оскорбление гимна нужно наказывать. Действительно, строго. Вот, 67%. Теперь давайте попробуем все вместе, через короткую паузу, чтобы я вдохнул воздух, выяснить, а что же все-таки считать оскорблением?
Право знать. Говорит Москва.
Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Говорите.
Да, Алексей.
Да.
Это кандидат исторических наук.
Да.
Институт славяноведения и балканистики.
Да.
Ларионов моя фамилия.
Здравствуйте, господин Ларионов.
Знаете, вы немножко путаете этногенез украинского народа и русского народа.
Представляете, что? Мне, представляете, что? Я мне, сейчас уже это не обсуждаю.
Народ и русский народ.
Послушайте,
один народ.
Послушайте меня. Я готов с вами дискутировать. Проблема в том, что у нас уже тема поменялась. Мне дико лестно, что вы мне позвонили. Вот я честно скажу. Ну, тема поменялась, простите. 7373948. Мне радостно, что меня слушают такие люди. Тем более кандидаты наук. Но сейчас вот тема поменялась, и я дико вот вынужден вас разочаровать в этом плане. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Это Сергей.
Да, пожалуйста.
Понимаете, в чем дело? Мы формально подходим, но давайте спросим у автора законопроекта, что он имеет в виду под оскорблением гимна. Потому что если человек не встает, это одно. Угу. Если человек там делает что-то...
Хорошо,
такое,
что вы имеете в виду?
Пока мы об этом не договоримся, все это зря трата времени и забалтывание темы.
Так они и договорятся. Вы считаете, что оскорблением?
Ну, я, например, считаю, хотя я при гимне встаю, но я считаю, что если человек не встает, это не оскорбление гимна. Ну, да?
Я тоже так думаю.
Это первое. Второе. Mm. Если человек там поет как-то по-другому, это тоже не оскорбление. Но просто...
А что может быть оскорблением?
Эта тема взялась, у нас что, очень много случаев оскорблений. Я вот ни разу не слышал оскорбления гимна. Тогда я считаю, что это просто перевод наших народных денег, когда депутаты выдумывают вещи, которые не являются повседневной проблемой.
Я понял, о чем вы говорите. Знаете, у меня когда-то была одна идея такая, сделать видеоролик я хотел записать. Я обнаружил, что слова нашего гимна очень хорошо ложатся на музыку из «Звездных войн». Ну, вы знаете, «Имперский марш». Там-там-там-там-та-дам-там-та-дам-там-та-дам. То есть, и в принципе, наши слова вполне нашего гимна подходят. Я тогда начал изучать законы в этом плане. Считается ли это оскорблением или нет? И вообще, что светит, если есть оскорбление за гимн? Вдруг кто-то это посчитает оскорблением. Тогда я понял, что у нас нельзя оскорблять флаг, нельзя оскорблять герб, но гимн как будто бы можно. То есть у нас он почему-то не был защищен законом, гимн. Сказать, что это сейчас первоочередная задача, да нет, не первоочередная задача. Но почему-то он не был защищен законом. Но я сам себе сказал, внутренне, без закона, без всего, я сам себе сказал, нет, не буду так делать. Да, допустим, это смешно. Да, допустим, это никто не делал, и это совпадение повеселит многих. Но я подумал, что все-таки это же гимн, и ради вот этого веселья некоторых людей я не готов на даже безобидные какие-то переделки гимна. Вот я пришел к этому выводу. И также я пришел к выводу о том, что ну, не все бы остановились в этот момент. И кто-то бы начал бы смешно шутить, правильно? А вот сейчас получится, что смешно шутить нельзя. Что нельзя менять слова какие-то пакостные там подставлять. Нельзя, понимаете, насмехаться над гимном. Нельзя называть его какими-то нелестными словами, да? Вот как некоторые говорят про флаги некоторых государств, что это тряпка. Вот нельзя будет говорить про гимн какие-нибудь вещи по типу, а это этот гимн такой-то страны, это какая-то ля-ляйка. Ну, все, мне кажется, это уже оскорбление. Уже вот здесь уже нужно задуматься, уже нужно вынести некое предупреждение человеку. Это не ля-ляйка, это не песенка, это не тебя посмешить, повеселить, не потанцевать, это гимн, гимн великой страны. То есть вот такие вещи. Я думаю, это справедливо и правильно. У нас есть темы для издевательств, для троллинга, для шуток. И вот мне кажется, я думаю, что как раз гимн, герб и флаг, да и название России, Российская Федерация, я бы туда тоже внес. Вот, когда у нас люди любят переделывать названия, знаете, да, вот «Рашка» говорят. Омерзительно абсолютно. Вот. Я считаю, что эти темы, они должны быть запретные для шуток, для юмора, для издевательств, для надругательства. Просто священные вещи. Флаг священен, герб священен, гимн священен, название нашей любимой страны священно для нас. Все. Все, вот прям не трогайте. Все остальные темы, пожалуйста. Вот эти вещи не трогать. Это моя позиция. Она может быть вам не близка. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Миша меня зовут.
Да.
Я вот в эту же тему, да, в общем-то, музыка-то ни при чем. Музыку-то можно играть. На «Звезде» одна музыка без слов.
Так.
Ну, как-то я так вот думаю, что на слова издеваться нельзя, конечно.
Нельзя. Ну, и над музыкой тоже, понимаете, если, допустим, играет... я даже, может быть, где-то слышал. Да. Значит, гимн некой страны, я слышал, не буду говорить, чтобы не оскорблять, где в определенные ноты были вставлены пук. Ну, знаете, звук... пердежа, простите, пожалуйста, да, выделение газов вот, человеческих с характерным звуком. Вот было вставлено. Или некоторые люди прямо гимн делали именно такими звуками, понимаете? То есть это же оскорбление. Вот кто-нибудь захочет такими звуками, допустим, изложить наш гимн, да, в музыке. И мы этого человека сможем наказать. Сейчас мы его не можем наказать. Ну, вот до определенного момента, пока мы не могли его наказать, пока Верховный суд вот не принял, сейчас он принял, сейчас он вступит в силу, это решение вступит в силу, и все. И вот человек, скажем, не знаю, начнет сморкаться на разный лад. Или, например, собачий лай запишет, и этот собачий лай разложит по партитуре, вот на гимн положит. Все, мы сможем уже его как-то наказывать. А раньше не могли. Правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, как издеваться-то, это придумать легко. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Вадим меня зовут. А вот смотрите, какая история с текстами, да, с текстом гимна. Здесь все понятно, в принципе, да. Это подставление различных слов и так далее. То есть, особо не прикопаешься в случае чего, да. А если это музыка, то над музыкой-то можно, в принципе, поиздеваться так, что будет момент очень спорный. То есть вот этот момент, вот это как обсуждать? То есть издевательство над музыкой, что именно принимать издевательство над музыкой?
Я думаю, что должна быть, возможно, сейчас... возможно, какая-то комиссия по этике должна быть. Возможно, в суде должны быть люди, которые ну, могут в какой-то степени определять, специалисты определять.
Алексей, смотрите, да. Вот я как музыкант могу сказать, что тему гимна нашего, да, можно сыграть... таким образом, что ты изменишь какой-то интервальный состав и так далее, сыграешь... так же, но с некоторыми изменениями. Я, например, если это услышу, возможно, меня, ну, давайте условно предположим...
Ну, так как-то джазово сыграно будет, джазово немножко, да?
Ну, не обязательно джазово. Если джазово, будет здорово. То есть тема будет изменена, ну, то есть текст музыкальный будет тоже изменен.
Вот и как вот это, как это определять? Это оскорбление или не оскорбление?
Не знаю, очень сложно. Вы знаете, вот со словами, вопрос, если, да. если со словами все более или менее понятно, оно такое, слово не воробей вылетит, не поймаешь, да?
Да, конечно.
А вот
конечно.
С музыкой, конечно, сложнее, безусловно сложнее, намного сложнее. Моя и твоя родина СССР, они, он и священен, а эту страну нас затащили убить СССР, нашей родины, пишет Серж Алфавитов. Серж, пока вы не полюбите Россию, такое, какая она есть, мы не сможем восстановить былой силы нашей. Понимаете, в чем дело? Вот на этой ненависти к России строится внешняя политика многих государств соседских. Серж, вы неправильно мыслите в этом плане. Уж меня простите, что я вот вам навязываю свои мысли. Надо любить свою страну. Надо любить, какой бы она ни была. И стараться возвращать ее, если нужно, к былой славе, к былой доблести, к былым успехам. Чтобы у нас не только Гагарин был, а новые ребята были, которые на Марс полетят и так далее. Вот о чем я говорю. А если мы будем отрицать изначально нашу страну, она любимая наша страна, понимаете? А мы ее будем изначально отрицать, ничего не получится. Вот ничего не получится. Простите, я прям коротко, можно я отвлекусь сейчас от гимна? Коротко, небольшое отвлечение. Мы сидим с товарищем, едим, с моим другом, очень хорошим другом, старейшим другом моим. И он говорит, представляешь, у Цукерберга состояние, потом он называет сколько миллиардов. Я говорю, и чё? Он говорит, представляешь, ему столько лет, а у него столько миллиардов состояния. Я говорю, ну и что? Ну, он говорит, ну просто вот говорю, у нас же нет. Я говорю, ну и что, что у нас нет? Говорю, во-первых, говорю, у Цукерберга мне не нравится женщина. Мне кажется, не на мой вкус. Говорю, я не завидую Цукербергу. Во-вторых, как он вообще может быть счастливым человеком, если он живет не в России? То есть это, может быть, смешно звучит, да? Но вот нам надо научиться мыслить в этом ключе. Вот научиться мыслить в этом ключе. Постараться научиться мыслить в этом ключе. Это, я так думаю, это мое видение. Я его не навязываю, но я думаю, что так нужно. Понимать и любить то, что есть вокруг. Понимать минусы, над минусами работать. Омерзительные вещи происходят вокруг нас. Но это не значит, что на них нужно сконцентрировать свой взгляд. Омерзительные вещи надо отсекать. Понимаете? Это как люди. Знаете, есть люди, которые вас тянут на дно. Вы наверняка с такими встречались. Которым все время хочется выпить с вами. Которые все время хотят там позвать вас покурить. Пристрастить к каким-нибудь наркотикам. К безделью. Всячески ратуют за то, чтобы вы ничего не делали. И вы и такие хорошие, чтобы вы не занимались спортом. Разве это живот? Да нет, это не живот. Знаете, да? Эти люди, они существуют. Вот от них просто надо отходить. И от ситуации таких отходить. А с людьми, которые вас поддерживают, и которые готовы с вами бороться, бороться по-настоящему, не разрушать, а создавать, в созидательном ключе, просто рядом быть и все, отказываться. Поэтому я вот отвлекся, Серж, да, на ваше сообщение. Почему? Потому что оно частое. Моя родина СССР, и Россию я не люблю. У нас родина такая, какая она сейчас есть. Она сейчас Россия. Если у нас будут силы когда-нибудь, и мы сможем в какой-то мере, пусть наше поколение, пусть следующее поколение, восстановить мощь СССР на добрых основаниях, вот. На основаниях взаимовыручки и взаимопомощи соседних государств, не на агрессии и зле каком-то, понимаете? Я только за это. Я только за это. Но только это не однодневно. А если вы будете ненавидеть изначально то, что имеете, ну это слушайте. Давайте как даосы, да? Съел риса, живот полный, смотрю, как течет река. Что еще нужно человеку для счастья? Вот давайте с этого начинать, а потом дальше развиваться. Я понимаю, что, может быть, я сейчас звучу... Вы поймите меня правильно, да? Я же не политик. Я не министр, ничего такого. Я не в Единой России, там, ни в какой партии вообще не состою. И даже в Общероссийский народный фронт не вхожу. Поэтому, когда я это говорю не потому, что мне это надо сказать, а потому, что я так думаю. Поняли? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, что я полностью согласен с тем, что нужно доказывать за оскорбление гимна, но нужно проводить какой-то соцопрос, является ли то или иное там изменение в композиции, как и в словах, так и в музыке, оскорблением.
Ну вот это уже будут решать ребята, которые в этом разбираются, как я понимаю. Ну вот к чему вы пришли по поводу гимна? Мы пришли к тому, что большинство считает, что оскорблять гимн нехорошо, и за это нужно наказывать даже. Вот. Причем, слава богу, мы не стали говорить, что нужно расстреливать сразу, да? То есть, вот конкретные там есть сроки. Нужно наказывать, да. Мы пришли к тому, что слова в гимне легче испортить и испоганить, и легче определить, что их испоганили и издеваются над гимном. А с музыкой сложнее. И вот здесь вот как это делать? Я вот предложил такие самые нарочитые варианты. Когда кто-нибудь пропукает гимн, уж простите. Ну, то есть это будет надругательством, такими звуками. Или там какой-нибудь ишачий стон, понимаете, будет использоваться для... Или еще что-то подобное. Вот это я считаю, да, издевательством и надругательством. Если Газманов споет гимн, хотя я не фанат Газманова, я не буду это считать надругательством, например. Хотя мне не нравится исполнение этого певца. Я слышал, как Носков поет гимн. По мне так ужасно, но это не надругательство. Я слышал, как Любэ поет гимн. Мне не понравилось, при том, что некоторые песни Любэ мне очень нравятся. Вот, гимн мне не нравится, как они поют, но это не надругательство, на мой взгляд. Я даже слышал, как Долина поет. Это самый ужасный вариант. Самый катастрофический. Но все равно я не считаю это надругательством. Все равно. То есть она же не, ну, она же хочет как лучше, понимаете, в чем дело. Конечно, доказать это будет сложно, если кто-то прикопается. Может быть, действительно нужно оставить только вот каноническую манеру исполнения гимна, и все. Канонический текст, каноническая мелодия, каноническое исполнение хором. Все, вперед. А остальные все варианты вообще убрать. Но это будет несправедливо, потому что, например, где-нибудь на стадионе люди захотят спеть гимн России, правильно? Ну, захотят. Наконец-то, может быть, когда-нибудь они, кроме Тани Булановой, там, выкрикивать будут, или Бузовой, вот, знаешь, обычно о сексуальных предпочтениях они там кричат. Вот. Ну, захотят болельщики спеть гимн, наконец-то, первый раз в жизни. И вдруг споют. Это не будет каноничное исполнение, но это не будет надругательством. Потому что, мне кажется, это будет момент народного единения, это будет замечательно. Или люди выйдут на улицы в День России, скажем, и захотят спеть, так это же замечательно. Кстати, учите гимн к 12-му-то июня. Учите гимн. Все, сейчас давайте новости, после этого вернемся. Ну, вот один человек написал, а давайте про Кудрина, дело-то серьезное, это 15-й, а что конкретно про Кудрина? Последняя новость, то, что я видел по Кудрину, это то, что он предрек российской экономике 4% рост через 5 лет. Такие предсказания и я могу давать. А через 150 лет Россия будет первой во всем мире. Самой успешной страной во всех стадиях. Через 150 лет. Ждите. А если не будет, то вам некому будет предъявить, потому что я буду мертвый. Надо добавлять Кудрину, мне кажется, нет? Ну, я обожаю вот эти прогнозы на 5 лет вперед. Сказали бы на месяц вперед хотя бы. Вот нефть, то, что может быть по 65. Вот это вот уже другое дело. Я вот тут посмотрел, предсказывают нефть по 65. А это значит, что доллар-то будет что, дешеветь, что ли? А если доллар-то будет дешеветь, че я тогда коплю этот доллар? Непонятно, непонятно. Ладно, давайте пойдем дальше и поговорим. Знаете, редко мы разговариваем о сотрудниках правоохранительных органов в последнее время, особенно о тех, которые блюдут чистоту на дорогах, я имею в виду чистоту законодательную. Законоисполнительную, вот так вот. Российские водители поставили ГИБДД тройку за работу, но отметили прогресс. Работу ГИБДД России оценили как удовлетворительную. Большинство респондентов, участвовавших в опросе, проведенном фондом «Общественное мнение». 52% говорят троечка. Хорошо работе 23%, плохо 16%. 9% затруднились ответить. Я всегда вот люблю этих людей, которые затрудняются ответить. Я даже не знаю. А как, кстати, вот полиция у нас работает? Хорошо или плохо? Или, ну, удовлетворительно?
А я не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
Классно спросил. Давайте сейчас голосование проведем. 134-21-30. Вот как у нас работает полиция? Хорошо. 134-21-35. Удовлетворительно. 134-21-36. ГИБДДшники. ГИБДДшники сейчас, ребят, только ГИБДДшники, на дорогах которые. 134-21-36 удовлетворительно. 134-21-37 неудовлетворительно. Двоечка. Да? 134-21-35. Хорошо работают наши сотрудники ГИБДД. ГИБДД работают хорошо. 134-21-35. Удовлетворительно. 134-21-36. Неудовлетворительно. 134-21-37. Как вам там в дождь в машинах? Хорошо, а? А, кстати, я сегодня... Знаете, пока вы голосуете, я сегодня ехал... Я ехал под такую музыку на работу. Это совсем, совсем меняет клинкор. Чувствуешь себя шпионом. Итак, как... Давайте я вам оставлю ее, чтобы вам повеселее было. Итак, сотрудники ГИБДД у нас работают хорошо. 134-21-35. Удовлетворительно. 134-21-36. Неудовлетворительно. 134-21-37. Хорошо, сотрудники ГИБДД только перекрывают дороги для чиновников. Илья Ионин нам написал. Почему-то вспомнил гаишника из «Наша Раша», написал нам слушатель под ником «Радио». В Москве хорошо работают, а в регионах безобразие, пишет 78-й. В пятницу вымогали взятку и не стеснялись, пишет 62-й, ставит двойку. Что за структурное преобразование нас ждет? Что, я не знаю. Что еще? Разрешите поправку через 151 год. Ну, Алекс, вы четче прогнозируете. В авто-то комфортно, сухо. Бедные райдеры на мотиках. Алексей Борисов нам написал. Алекс, может быть, вы Александр, кстати. Ну что, итог голосования давайте подведем. Очень смешное голосование, потому что повторно позвонивших почти в три раза больше... То есть, смотри, то есть цифра уникальные звонки и тех, кто позвонил, то есть кто-то очень сильно старался. Но, тем не менее, у нас считаются только уникальные звонки, то есть с одного номера один раз можно проголосовать. 10% радиослушателей, полиция работает хорошо, 36% удовлетворительно, неудовлетворительно, и мы говорим именно о ГИБДД, 54% говорят, неудовлетворительно работают у нас сотрудники ГИБДД. Ну и что? А почему неудовлетворительно? Я вот в последнее время сколько раз встречался с сотрудниками ГИБДД. Нет, один раз было, слушайте. Вот он шанс полить их грязью. Один раз было. Очень уж сильно они машину проверяли. Было это после теракта в Брюсселе. Ну, я вытерпел, потому что понимаю, безопасность превыше всего. Но, тем не менее, они были борзые. Такие, знаете... Чуть ли не обыскивали машину. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва. Я так понимаю, что в любом случае сейчас будут вам звонить, как и я, только те, которые именно нарушили, и потом с ними как-то общались.
Ну, естественно.
Да, ну смотрите, я вот только позавчера приехал в Минской трассе под Смоленском, долго себя не буду держать. Ну, я немножко, да, нарушил, но увидел желтую полосу. Ну, знаете, временная, когда строительные работы идут, одну полосу сужают. И как назло, ну, знаете, как всегда бывает, именно они сзади шли.
Так.
Ну, не знаю. Ну, не знаю, специально, не специально. Я решил, что я успею оторваться от них. Заехал в лесочек, спрятался. Но они знали все эти, знаете, вот кармашки, где писаешь.
Так.
Они туда въехали спокойно и сразу без проблем. Они говорят, ну, вот видите, как все тихо, спокойно. Давайте сразу деньги и разъезжаемся. То есть они вообще не, даже не базарили вот под Можайском. Они даже не парились ничего. Я говорю, выписывать. Они говорят, зачем выписывать?
Не вели разговор, не волновались. Им было абсолютно наплевать. Они просто вымогали деньги. Слушайте, какие странные полицейские. Хотя, может быть, и не странные. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман.
Да, Роман.
Инспектор дорожно-патрульной службы.
Здравствуйте, Роман. Ну вот наши слушатели в большинстве своем негативно оценивают качество вашей работы. Почему?
Ну и правильно.
Почему?
Потому что от руководства зависит. Хотели, вот реформу провели, да, хотели как в Европе. Ну и делали бы все как в Европе, да. А то как-то однобоко какие-то реформы.
А что вы имеете в виду? Мы же вот ситуацию изнутри-то не знаем. Мы-то поняли, что вам форму поменяли, значит, ми на по заменили, и все, и вы уже другие.
Нет. Ну, как может хорошо работать сотрудник, который там за свои деньги чинит машину, часть заправляет там, у которого нищенская зарплата, что... Ну, я-то уже как бы на пенсии просто полгода. Полгода, ну, знаю, о чем говорю.
То есть, вот такие деньги, за эти деньги работать невозможно. Вот оно и приходится выживать как-то.
Нет, ну не то, что не то, что невозможно, но все мы люди. Там, если было бы, как в Европе, да, в нормальных, если всех в любую службу поставили, вот, военнослужащих, да, говорят, вот гаишники такие, а военнослужащие, вот у нас военнослужащие. Ну, военнослужащие, которые имеют доступ к деньгам, вы же прекрасно знаете, а вот ты останавливаешь их, на чем они ездят, там... Такие же военнослужащие, такими же становятся гаишниками, там, понимаете?
Ну, я понял, о чем говорите.
Ситуация делает это... Поменять ситуацию, будет все совершенно
по-другому. Будет по-другому. Я понял, о чем вы говорите. Мало сказать о реформе полиции. Мало заставить полицейских измениться. Вы не забудьте им еще денег заплатить. Платят, говорят, мало. Он говорит правду, 604-й пишет. Так и есть, чинят за свои бабки тачки и тому подобное, пишет 4-й. Говори громче, из-за дождя в машине ничего не слышно, пишет 11-й. Я инспектор, пишет 87-й. Поздравляю, я ведущий 87-й. Подскажите, как найти, говорит Москва, в Телеграме, пишет 66-й. На СМС-портал. Точно так же, как вы нашли СМС-портал наш, плюс 7-925-48-94-8, точно так же у нас в Телеграме найдите. Вбейте наш номер себе в телефон, а потом в Телеграме найдите этот номер и пишите нам. Вот и все. Работаю водителем автобуса, зарплата тоже маленькая. Может, с пассажиров вымогать, пишет Виталий. Как бы намекая на то, не нравится, не работай. Роман смелый, уважуха ему, если служит еще, пишет нам Люмпин Маргиналов. Так, слушайте, подписался. Но видите, не служит уже, полгода на пенсии. 7373948, но все равно смело. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Глеб зовут. Да, я считаю, то, что никто же не заставлял их идти на службу, да, и работать на государство. То есть люди идут и знают, какая есть зарплата.
Да, и между прочим, слушатель, который подписывается не клоун, а клаун, потому что он, видимо, большой англичанин, он говорит, а во всей остальной стране, что как в Европе платят? Но не вымогают же люди.
Ну, если в армии это обязаловка, да, год надо отслужить, и там и какое-то жалование, может быть, есть, да, то здесь люди идут на работу. Mm-hmm. Вот, то есть, если я иду на работу, я знаю, сколько я буду получать, и какие перспективы есть, куда стремиться там, да, и как вообще с этим справляться, как жить.
Понял, спасибо, спасибо. Я понял, о чем вы говорите. А вы немного не услышали вот этого слушателя, клаун, потому что нам сказали, на полицейский в отставке звонит и говорит, вы понимаете, ребята, ну за те деньги, за которые, мол, мы работали, и ребята работают остальные, ну за эти деньги, ну невозможно жить. Вот на эти деньги невозможно жить. Все приходится чинить самим, руками своими, автомобили на свои, кровно заработанные. Сделайте все, как в Европе. А ему отвечает слушатель, говорит, только у всех остальных тоже не как в Европе. Но они же не вымогают, мол. А может, они не вымогают, потому что не с кого вымогать, клоун. Понимаете, если врач, то ему есть с кого вымогать, с больного. Человек при смерти, он же все деньги отдаст. Ну, полицейскому есть кого вымогать, потому что, ну, вы понимаете, все, попался человек. Может быть, просто вам не с кого, клоун, как и мне? Мы с вами в этом плане неудачники. Если я нарушил, не сомневайтесь, что откуплюсь. Шайка бандитов ГИБДД, пишет Майк. А вы тоже бандит, Майк? Вы же ведь пытаетесь откупиться. Сейчас гаишники больше всего зарабатывают в МРЭО, а не на дороге, пишет Андрей. Не понимаю, почему бы не поднять социальным служащим и так далее, пишет Алексей. Они вынуждены платить таксу. Еремин, пишет нам господин Вадим. Увольняйтесь, гаишники, вы идете вымогать, а не работать, пишет Павел. Как вас найти в Телеграме, пишет нам Артем в Телеграме. Че-то я кроме Светлакова бедных гаишников и не припомню, Роуд Джек пишет. Взятки даем мы сами, в основном за реальные нарушения, пишет Сергей Васильевич, между прочим. Я ничего не должен этим великолепным мужам, пишет Лиссандра. Полицейский в отставке звонил с Майами, пишет Вал. Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я хотел просто присоединиться к тому, кто написал, что взяли сами.
Так.
Начинать нужно с себя. Не давайте, не будет коррупция.
Ну как, дают, ну как не дать-то?
Возмущаются, что гаишники берут.
Ну как не дать-то? Ну, у него глаза нарушать. Такие. добрые.
У меня стаж 20 лет. Случаев, когда с меня реально вымогали ни за что, я могу вспомнить, может быть, 1-2.
Да, знаете,
бывало, у меня... там давал, но потому что виноват.
У меня стажа поменьше, чем у вас, намного. 10 лет. Я не помню ни одного случая, чтобы у меня что-то вымогали просто так. Вот я вам честно признаюсь, ни разу такого не было. По делу было. Вот, а не по делу не было. Но, естественно, я, как законопослушный гражданин, говорил: нет, все через суд, я не дам вам денег. А рука сама тянулась. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, день добрый. Максим беспокоит, Москва. Да. Дней 5 назад ехал с небольшим перегарчиком, меня остановил ГАИ. Денег заплатил 200 тысяч рублей.
Боже мой, что вы сделали? Вы были с оружием, полный багажник наркотиков.
Нет, я был просто с перегаром. После вечеринки ехал, надо было ехать навстречу.
А что же вы такси-то не воспользовались?
Начал с 50 рублей, подняли до 200 рублей. Отдал 200 тысяч, оставил их в раздумье. Как они объяснят своему начальству то, что я все-таки продул, а у них эта информация где-то фиксируется.
Знаете, я вот о другом думаю. Чего вы такси не воспользовались, объясните мне?
Вот.
200 тысяч рублей! Хорошо вы зарабатываете, видимо, если вот так вот еще весело рассказываете в эфире. Типа, да, отдал 2 тысячи, поехал дальше.
Ну да, меньше
месячной зарплаты. Ну, меньше. Что-то мелочь абсолютно. Ладно, давайте я не буду говорить больше. Мы не будем больше с вами разговаривать. Почему, я объясню? Потому что мы же сейчас накопим ненависть в людях, знаете, которые сидят вот это вот. Отложу-ка. Так, 7 тысяч. Значит, 1000 на гречку, 1000 на проезд. И тут вы звоните. Ну, 200 тысяч отдал, с перегаром ехал, как бы. Ну, и задумался, главное. Знаешь, зачем задумался? Задумался именно над тем... А как они потом будут вот с начальством этот вопрос утрясать? Ну как? 50 себе, 150 начальству. Чего-то непонятного. Ну или наоборот, я не знаю, какое там процентное соотношение какое. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня Игорь зовут.
Да, пожалуйста, Игорь.
Ну, во-первых, это самое, по Калмыкии можно проехать, если в Астрахань ехать.
Так.
Там на 30 километрах пост ГАИ.
Так.
И все.
Че?
Там
все.
Сразу бабло давай.
Просто
говорят,
так?
Ехал ты 120, а ты ехал 20. Понимаешь? И все тут.
Понял. А видеорегистраторы, вот эти все дела, не отпугивают?
Да по барабану им там видеорегистратор. Они тебя посреди степи остановили. Вот ты что хочешь с ними, то и делай.
Понял, понял. Ну, в Москве такого нет. Может быть, когда говорим о полицейских, я имею в виду тех, которые дорожным движением занимаются, тут нужно еще разделять на тех, кто в Москве, и тех, кто за пределами Москвы. Ну, вы понимаете. Все-таки над московскими полицейскими, как мне кажется, контроль такой особый. Правильно? Все-таки к ним привлечено внимание еще и московских журналистов, всяких блогеров, деятелей. Потом москвичи же еще научились все снимать на камеру. Ну и всякое такое, правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Владимир. Вот да. Целое утро сегодня собирался дозвониться до Сергея Даренко.
Ну уж извините, только я вам взял трубку, давайте уж.
Блин, от вас вообще балдею. Смотрите, тема какая? Вы знаете, вот первое на первое, я бы каждого милиционера начинающего, Сергея Михалкова, дядя Сёпа, милиционер.
Так.
Отче наш, не надо присягу изучать никакую милицейскую, замполитов у нас хватает, штабов у нас хватает, психологов у нас хватает. Пусть он выучит и каждому расскажет, чем должен заниматься милиционер. Это первое.
Так.
Я сам полковник милиции в отставке.
Так.
Да, второе.
Вам помогал дядя Степа, когда вы были...
Сам лично, полковник, раскрыл преступлений.
Полковник, ответьте, ответьте, да, полковник. Полковник. Ответьте мне, пожалуйста. Да. Когда вы были вот при исполнении, вам помогал дядя Степа или все-таки...
Да, я только про это и думал, понимаете? Я только про это и думал. Понимаете, чем заниматься, понимаете? Там минимум перевести бабушку через дорогу. Я всегда переводил бабушку через дорогу. Понимаете, не говоря уже о грабителях, ворах, там, убийцах и так далее.
Товарищ полковник, а вам жить-то есть где сейчас, я вот хочу спросить.
Да, вы знаете, самое удивительное, что вот опять же моя родина мне дала, я в 35 лет, даже 34 ушел на пенсию.
Так.
Вот. Занимаюсь бизнесом, в общем-то, я ни о чем не жалею. Конечно, я каждую ночь вспоминаю про милицию, понимаете, она мне снится, как бы, и всегда хочется собрать наших старых милиционеров, понимаете?
Серьезно? Вам
меня
снится?
Меня спрашивали, в твоем районе, в котором ты работаешь, есть преступления? Люди могут там спокойно ходить? Могут. Значит, все нормально, ты работаешь.
А можно спросить? Я вот первый раз такое слышу, что вот мне снится иной раз моя работа, но обычно, знаете, что снится? Я сейчас всем расскажу. Что ломаются микрофоны, там ни одного слушателя нет.
Принтеры, факсы, как Сидоренко утром сказал.
Да.
Вы понимаете? Нахрен ты там работаешь тогда? Простите, скажите, пожалуйста.
Не, я говорю, страшные сны, когда происходят какие-то. А вот у вас какие сны были про полицию-то? Вот,
в смысле, знаете, я очень хорошее преступление, когда вот уходил из милиции, раскрыл очень большое преступление.
Так.
В Калининградской области там было порядка 50 грабежей женщин с ножом. Там,
да вы что?
Человек там национальности выходил, там снимал там с них все, что можно там, понимаете. И вот это я уходил на пенсию, и вот это я раскрыл, понимаете. И мне вот это преступление почему-то снится постоянно.
Постоянно раскрытое преступление. Это очень интересно, слушайте. Я меня не понял, товарищ полковник. Я еще раз объясню. Вот мне когда снится что-то на работе, знаете, там, эфир сорвался, там, не успеваю на эфир, рушится здание, я хватаюсь за микрофон, с последних сил что-то говорю. Сейчас, правда, такого нет. Вот. Ну, раньше было, когда я только начинал работать, переживал очень сильно. Очень сильно переживал. То есть, вдруг что-то произойдет. Сейчас уже я. Когда у нас половина компьютеров выключается там постоянно, уже мы привыкли, все нормально. Это перестало быть сном, это стало явью. Но я никогда не знал, что полицейским и милиционерам бывшим снятся сны о том, как они ловят преступников, плохих ребят, как они бьют их резиновыми дубинками. Действительно, слушайте, у каждого из нас интересные сны. А вот у судмедэксперта интересно, какие сны. Или у патологоанатома. Страшные, наверное, согласитесь. Давайте сделаем небольшую паузу и еще одну тему обсудим.
Право знать. Говорит Москва.
Для меня страшная новость, для вас тоже страшная новость. Nissan Juke и Tiana покинули российский авторынок. Это как? Понимаете, я бы мог взять любую тему, но в этот раз я беру автомобильную, потому что я знаю, что такое Nissan Juke для России, для жителей России, для вас, мои слушатели дорогие, и Nissan Tiana. Я знаю, что многие на эти автомобили молились и... Вот сегодня такой страшный день, когда они объявили о том, что уходят с рынка. 7373948, давайте коротко поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор, Подмосковье.
Да.
Ну, на самом деле, сочувствовать не надо. Многие владельцы считали тот же Жук слегка уродливым автомобилем.
Да.
А вот про Тиану действительно можно немножко посочувствовать. И 50 грамм сегодня вечером. С грусти. Хорошая машина была по соотношению цена-качество.
Понял, спасибо. Тиана, с грустнем о Тиане. А я вот слушал, там Щукин в моторах выбирал человека, он хотел Тиану постарше поменять с доплатой по новее Тиану. Ему предлагали все, ему предлагали Камри, Шкоду какую-то. Он говорил, нет, Тиана моя, Тианушка. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ганс, Москва.
Да.
Ну, на самом деле, чем больше их уйдет с рынка, тем лучше. Тем больше будет продаваться наших автомобилей. Может быть, наш автопром тогда с колен поднимется.
Может быть. Ждем, когда наш автопром с колен поднимется, учитывая то, что наш автопром – это как раз Renault Nissan. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, то есть, вы в курсе, да? Что нынешние наши автомобили технологически во многом зависят от Nissan и от Renault. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Анатолий. Если честно, страшновато, конечно. Все потихонечку уходит, выбора не остается. И как бы до лошади не докатилось назад до телеги.
А, ну, я понимаю. Боязно. Заехал в салон Мерседеса. А-класс, два мульта. Так как так. Вот. Только накопил 1,3, и теперь опять 700 кусков копить, пишет 13-й. 13-й, он давно уже два мульта вроде стоит, А-класс. Только вы, наверное, АМГшный смотрите, или АМГшный еще дороже сейчас? Тиана, вариатор, отстой, пишет 87-й. Наш автопром, пишет 8-й, и несколько смайликов ставит. 7373-948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Владислав.
Да,
очень плохо, это рабочие места, это квалификация рабочих. У нас сменился государственный строй. Нашего больше ничего нет, все капиталистическое.
Вот
но
так.
Рабочие места.
Вот
повышение
так.
Умственного уровня...
Понял. Трудящих. Понял. Это очень плохо, что они уходят. Ну, я, в принципе, понимаю. Но Nissan-то остается, они просто что-то другое делать будут. А вы знаете, над чем я подумал? Раз уж наш АвтоВАЗ, это все тоже Renault-Nissan, а Джук и Тиана уходят. Может быть, у нас сделают что-то подобное, а? Может быть, у нас появится что-то похожее на Джук? Хотя на Джук уже вроде бы появилось похожее в какой-то степени. Это X-Ray, да? А вот, может быть, у нас появится что-то похожее на Тиану, только нашего автопрома? Было бы круто, правда? Отправляемся в движение.
В движение.
У нас сегодня детективная такая программа. Мне нравится. Где вы едете и что видите? Звоните 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Антон, добрый день. Вот еду на Nissan Тиана.
Возможно, последний.
Информацию даете, я вообще в шоке.
Да.
Как вообще с этим быть? 2 года машине, как бы, что с запчастями и вообще...
Не, ну запчасти-то будут. Просто вот, понимаете, они сейчас говорят, мы распродаем остатки. То есть, может быть, вы сможете своим внукам рассказать, что была когда-то такая машина, Nissan Тиана, я вот ездил.
Ну, это потрясающе, конечно, это здорово, да, ну, в общем, не знаю даже, что делать, то ли сейчас трейд-ин сдавать, то ли еще что.
Да не, наоборот, поэтому, конечно... наоборот, вы чего? У нас любит Nissan Тиана, поэтому вы его приберегите, если его не будут больше нам завозить, он дороже стоить будет, наверное, на вторичном рынке, не?
Как ну, думаете? В общем-то, да, конечно, ну, но люди у нас любят, как сказать, более современные модели и все такое, что поддерживается автопромом. Когда такая ситуация, не поймешь, что будет.
Не поймешь, что будет. Что будет, что будет. У вас будет. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Екатерина. От Ялского бульвара до Арбата ровно 2 часа.
Ровно 2 часа. Екатерина, знаете, я вспоминаю полицейскую академию, и там такая хукс была. Голос! Командный голос! Вот так вот. Екатерина, в следующий раз чуть погромче, я к этому. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, добрый вечер.
Да.
Алексей. Вот еду на Nissan Жук, хороший автомобиль.
Вот, может быть, он последний в России,
даже,
понимаете?
Может быть, лучше, чем Кашкай в управлении.
Может быть и лучше. Где едете-то?
А вот мимо Хованского кладбища проехал.
Ну и как там с движением?
Уперся в Калужку, дальше пробка.
Дальше пробка. Вот. Пока нет у вас возможности испытывать и дальше управляемость вашего автомобиля, которой вы, как я понял, гордитесь. Джук, прощай, страшные девочки плакают, пишет 8-й. С Октябрьского поля до Медведково 1.5 часа, пишет 604-й. От Электрического переулка до Белорусского вокзала 1 час пробки, пишет нам Павел. Что, я с вами прощаюсь до завтра, дальше новости, и да пребудет с вами сила.